Часть 27.
А пермский князь венцу сразу не понравился. Он точно перелицевался из русича в пермяка. Тоже спокойствие, будто чуть тронулся умом. И тот же пермяцкий взгляд сквозь человека. И даже лицо по-северному смуглое. Хотя откуда в нем, сыне подмосковного удельника, смоляная северная кровь? Наблюдая, как князь Михаил двигается, разговаривает, венец подумал, что и мыслит-то князь, небось, тоже по-пермски, хотя его русская речь оставалась чистой, как у книжника. Венец был и опытнее, и искушеннее, и хитрее князя, пожалуй, в глазах Ивана Васильевича, всея Руси, и значение он имел побольше. Но все равно к этому захудалому князьку венец относился с опаской. Было в нем что-то непостижимое. Вот смотрит сквозь тебя, а боязно. Вдруг этот пронзающий, невесомый взгляд выйдет из бесконечности и остановится в твоих глазах, разрывая голову, как замерзшая вода разрывает запечатанный кувшин. И венец представить не мог, как нелюдимый, замороженный князь ласкает свою жену-ведьму, и как она отвечает ему. Только и оставалось, что плюнуть и уйти. Но сейчас Михаил не простил жене измены и побега с Вагулом, но мстить не стал. Он просто ушел жить к Хромоделу в его избенку. Сын его давно обретался в гриднице у однорукого воеводы. Дочь забрали няньки, слуги со двора разбежались, и княгиня осталась совсем одна. Одна. Так она жила всю зиму. Топила печь, носила дрова и воду, что-то стряпала тихо, незаметно, будто и вправду была не от мира сего. От людей она не пряталась, не отворачивалась, глядела в лицо, но, похоже, ничего не видела, словно в душе что-то навек остановилось, и поэтому ее избегали. То ли страшно делалось, то ли стыдно. В пьяной гульбе ратники не раз похохатывали с дьяком, что ему можно уже и дверь прорубать на княжью половину. Венец тогда и сам посмеивался. А сейчас, вспоминая лицо и фигуру чертовки, вспоминая, как гибко нагнулась она к бадье, как легко шла с коромыслом к дому, будто что-то переливая из бедра в бедро, вспоминая, что здесь, за стенкой, столько ночей эта баба была одна, ждала хоть кого-нибудь взамен детей и мужа, кто поделился бы теплом среди зимнего черденского холода. Сейчас венцу сделалось жарко. Это бывало. Жажда тела вдруг охватывала, как обруч, била в виски, гнала. Но утоленная или нет, неважно, эта жажда всегда проходила. Даже Аксюта была желанна не сама по себе, а потому что была запретна. Однако теперь томление не истлевало. Разгибая толстые листы ясачных книг в приказной избе, пересчитывая соболиные сорока, подтягивая наливочку у епископа или с дружинными, пенником затуманивая голову, венец все равно думал о чертовке. Все никак не проваливалось видение. Вот она вздевает на плечо коромысло, и струя складки платья с бедер идет по снегу. Будто от скуки венец часами простаивал на крыльце, грыз кедровые орешки, сплевывал скорлупки, а сам глядел через заплот на княжеский двор и ждал чертовку. Однажды, увидев, как неловко баба колет дрова, вдруг дал ничейке по загривку: «Подойди, дурень, помоги!» «Помоги!» «А в чем к бесу разница?» — утихомиривал себя Венец. «Княгиня она или не княгиня, все одно баба, чуть белоглазая. Может поступить, как бывало, в далеких деревушках, завалиться в дом детям и мужику по шеям и на улицу бабе ладонью рот зажать и притиснуть к полу. Кто здесь на государева дьяка хайло разинуть посмеет?» Что ж, один раз попробовал. Принял для храбрости, и пока хмельная братья глотки драла, двинул из горницы, сшиб в ночной тьме заплот, рванул на себя дверь и в княжьи сени. Чертовка, как услышала чужое дыхание, мигом на лежанке поднялась. Так и запомнилось. Во мраке перед бревенчатой стеной сидит на топчане. Глаза как угли, и волосы копной разметались по плечам. Шевелятся точно змеи. Взглядом так шибануло, как и оглобли не достанешь. Очнулся Венец во дворе в сугробе, ничего понять не мог. Всю ночь не пил, соображал. А утром робко пошел вроде бы как прощения попросить. Дескать, голос князя ему послышался, ну, он с пьяну и решил на пирушку позвать. А на самом деле узнать, была ночью встреча или почудилась. Чертовка сидела за столом и вращала жерново к зернотерке, глядела перед собой в пустоту. Венец присел на лавку, покряхтел виновато, встал, помялся. Нет, не видит его баба. Страшно стало. Перекрестился и ушел. И завязла в душе заноза, будто загноилась душа. Не то, чтобы он ее полюбил, и не то, чтобы только хотел. Любить, желать — это ведь все лишь к людям применимо, а она... Да все пермяки, и князь, и жена его для Венца как бы вне людей были. Даже когда дома холопов сек или девок портил, и то порой чувствовал стыд и жалость, переживал, по крайней мере, понимал, что те испытывают. А к пермякам у Венца сочувствия не было вовсе. Так охотник не сочувствует подстреленному волку. Хотя зайца, скажем, может пожалеть. Венец уважал тех людей, которые делают жизнь. Великого князя уважал, кое-каких бояр и купцов, ливонских рыцарей, греческих монахов, свейских мореходов, уважал ратников, конокрадов, послов, богатых любовниц. Венец снисходителен был к тем, кто лепился к сильным, к наушникам, к шутам, к верным слугам, к разбойникам. Но пермяки, жизнь свою они не делали, их судьба шла сама по себе, и к силе они не лепились, все равно судьба не минует. Для Венца пермяки стояли как бы за обочиной человеческого, не имели никакого значения. Ни друзья, ни враги, ни холопы. Люди, а вроде и не люди. Однако с этой бабой случился в мыслях какой-то сбой. Умом он не постигался, душой не принимался, плотской похотью не исчерпывался. То же самое, наверное, чувствует рыба, вдруг очутившаяся на берегу. Только вот кто крючок ему забросил? Эта баба стала для Венца как идол. Срубить боязно, потому как чуешь, что в древесных узлах затаился могучий дух. И поклониться не можешь, словно кол в спину засадили. Время для Венца шло как в дыму. Какие-то грамоты из Москвы ему показывали, о чем-то князь с ним советовался. Венец тупо глядел, кивал и ничего не понимал. Когда весна коснулась Колвы, синью выплеснувшись на лед, когда с полуденной стороны начали обтаивать горы, а проталины испятнали Парму, по Чердыни пронесся жутковатый слух. Из затопленной берлоги вылез медведь, да раньше срока, из бескормицы подался на человечину. Ошивается, мол, возле самого города. Двух охотников задрал и бабу с обоза. Венец в это время ездил на Усолку считать соляные колодцы. Прислали ему ябеду, что соликамцы нарыли новых ям, набили трубы, качают рассол, а соляную подать не платят. Венец поехал разбираться в Соликамск, а там его 5 дней допья напоили, что он и говорить-то не мог. Весь опух, глаза ничего не видели. Суровцы вы и Елисеевы, мудрые мужики, напихали ему мешок бобров и с Богом отправили обратно, пряча за пазуху подписанную грамотку. Венец и Ничейка ехали в Оргой, оба распьяным пьянешеньки. На полпути уснули, Олежки сами бежали. Венец во сне скатился с розвольней и остался валяться на дороге. Очнулся, ночь кругом, и созвездия над бором беломошником, как вагульские грозные городища. Пустая белая дорога, снежный лес, дикая тишина. Огляделся, показалось, будто за чащей огоньки мерцают. Решил, что либо охотники, либо деревня, либо уж сама Чердынь. Попер по лесу напрямик, цепляясь шубой за сучки. Вывалился на край обтаявшей елани и застрял от страха на месте. Посреди поляны высоко горели костры, и рядом с ними сидел на корточках седой, длинноволосый, слепой старик-сказитель. Играл на длинной дудке чипсани. А меж костров, то растворяясь в огненных струях, то вылепляясь вновь, распустив волосы, танцевала нагая женщина, чертовка. И перед ней на задних лапах стоял медведь, переваливаясь сбоку на бок, задрав к небу острую морду, тоже танцевал. Венец затряс головой, и не было ничего. Давно умер слепой сказитель, у которого и он ожег берестяную книгу. Одна в тереме сидела брошенная князем жена. Медведь грыз человечьи кости где-нибудь в урочище. Не было ничего, только пьяный бред, только морок, только чудская луна колдует в ожерелье звезд над пустой еланью. И в то же время было все. Беззвучно горели костры, плясал с ведьмой медведь-людоед, мертвый старик заунывно дул в дудку. И ведьма шептала, гладя зверя по морде: «Уходи, Ош, в Парму, не губи своих детей!» Венец ломанулся обратно и по дороге, что было духу, бежал до самой Чердыни. Во дворе поленом отходил уснувшего Ничейку, заперся в горнице, засветив все светцы, очумело шаря глазами по стенам и держа под рукой меч. Печально глядел с темной иконы Георгий, медленно пронзая копьяцом червячного змея. Дух венца не успокаивался. Едва взгляд останавливался, как из огоньков лучин распушались костры, а из них вытаивала нагая чертовка, танцуя теперь вокруг венца и, сияя глазами, шептала алыми, словно кровь губами: «Зачем дьяк подсмотрел, как я ламия волхвую? Смерть тебе, смерть, милый, иди же ко мне!» И опаляла лицо, грудь, живот, страшная и дивная нагота женщины, зовущая, гибельная. А как рассвело, на сугробе под окном венец нашел след босой женской ноги. Один, единственный. Теперь с каким-то болезненным вниманием вглядывался венец пермского князя. Как же этот человек обладает таким чудом, таким чудовищем? В чем его сила, пересиливающая ведьминскую силу? Ничего особенного не было в князе Михаиле. Венец боялся смотреть на чертовку, словно взгляд мог выдать его. Но совсем охваченный пожаром, он уже думал о ней неотступно, ловил каждую тень ее, забытую на перилах крыльца рукавичку, нерасколотый слабыми женскими руками кряж, пролитую у колодца воду, веник, обмахнувший снег с ее ног, скрип половиц под легкими шагами за стеной. В последние дни князь вдруг начал приходить по вечерам к жене. Ревность, ненасытная жадность и тяга к этой страшной бабе съедали душу дьяка. Он под лавкой вытащил мох из пазов между бревен и сквозь щель подслушивал голос Тичи, чтобы знать, о чем она молится, поет, бормочет во сне, разговаривает с мужем. А вскоре венец увидел, что его уловка стала известна княгине. Щель оказалась заткнута тряпкой. Венец даже не раздумывал, лезвием ножа выпихнул кляп. Сквозь эту щель он и услышал однажды новость. К чертовке вечером опять пришел князь. Венец лежал под лавкой, прижимаясь ухом к бревну. Князь долго ходил по горнице, молчал, потом сел и сказал: «Не хочу я, Тичи, свою обиду выносить на люди. Скоро к нам нагрянет князь Юрий Дмитровский. Пока он будет жить в Чердыне, я буду ночевать здесь. Но ты помни, что я не возвращаюсь. Я тебя не прощаю». «Я не буду запирать дверь, Михан», — тихо ответила чертовка. «Я жду тебя и без этого кана. Вернись ко мне». «Не могу», — с трудом ответил князь Михаил. Венец не размышлял, почему в Чердыне появится брат великого князя Московского. В уме его, как кость поперек горла, застряло одно: теми ночами дверь будет открыта. Лишь бы Михаил хоть раз припозднился. Прошел ледоход на Колве, а потом и пермские праздники. Прилетели птицы, мужики вышли в поле, рыбачьи пыжи понеслись в верховья за нерестившейся рыбой. Из Авкуля зачем-то приехал Шибан и Сур, собрались княжеские воеводы Бурмот и Зырян, прибыли князьки из Пакчи, Искора, Пянтига, Кудымкара. Что-то, видно, затевалось, но венцу ни до чего дела не было. Иона Пустоглазый сделался втройне обходительней, и наливочка теперь текла ручьем. Наконец, из Бондюга со своими воеводами явился и сам Юрий Дмитровский. Венца пригласили навстречу, куда ж без московского дьяка. Венец в боярской шубе прел в гриднице на лавке и тупо пялил глаза на князя Юрия. А сам думал, устроит ли князь Михаил в честь московского гостя пир, чтобы до утра домой не явиться. Князь Юрий давно был знаком Венцу. За прошедшие годы он сильно сдал, сутулился, похудел, стал весь желтый. Наверное, грызла какая-то хворь. Немного уж неба ему коптить оставалось. Юрий обрадовался Венцу, а дьяк его словно и не узнал. Глядел, не видел, на вопросы отвечал не в попад. Юрий, похоже, обиделся. «Че это, брат, у тебя Данила-то, как обухом по лбу получил?» — недовольно спросил князь Юрий у Михаила. «Пьет без просыпу. Очумел», — спокойно ответил Михаил. Юрий внимательно оглядел давнего знакомца. «Да уж, твой медвежий угол кого хошь в баклажку загонит. Поди, Данила, к себе. Проспись. Завтра поговорим». Венец молча встал, поклонился и двинулся в сени, не чуя под собой ног. Навстречу ему челядь волокла блюда и прочую утварь для пира. Чертовка сидела в тереме одна, и дверь ее была не на засове. «Господи, в этих краях и темноты полночью не дождешься».